Русская православная церковь в оккупации. Этой теме посвящена очередная глава исторического исследования Владимира Баринова и Игоря Петрова «Русский коллаборационизм». Она называется «Пастыри и оккупанты». Сегодня в эфире окончание рассказа.
Сейчас мы услышим одно из свидетельств о положении церкви при немецкой оккупации. Это отрывок из записи беседы с протоиереем Василием Солтовцом. Напомню, что беседы эти велись после войны американскими советологами в западной оккупационной зоне Германии с перемещенными лицами в рамках так называемого «Гарвардского проекта». Изучением записей этих бесед занимается мой собеседник, исследователь из Мюнхена Игорь Петров. Записи цитируются в его переводе с английского.
Немцы с самого начала позволяли открывать церкви. Вначале было много церковных свадеб, так как прошел слух, что немцы расстреляют всех некрещенных. Но немцы не позволяли отмечать церковные праздники, даже двунадесятые праздники. Из-за ситуации с рабочей силой немцы не позволяли уходить с работы для религиозных торжеств. Немецкие католики, а также СС и СД были нетерпимы к православной церкви. Вообще же все зависело от конкретного немца. Один немец избил меня на железнодорожной станции, а другие в иных обстоятельствах выказывали мне уважение. Обычно сам народ под предводительством старых священников подавал петиции, прося об открытии церкви в их населенном пункте. Если имелась прежняя церковь, просили ее. Если нет, предлагали домовую церковь. Пожилые люди посещали церковные службы особенно активно, но и молодые крестились и женились в церкви. На службах молодых было немного, люди просто боялись. Одной из причин было то, что немцы часто хватали людей, выходящих из церкви или пришедших на рынок, и против их воли отправляли их на работы в Германию. В деревнях религиозные чувства были сильнее. Церкви существовали исключительно на добровольные пожертвования, большей частью благодаря тому, что пускали шапку по кругу.
Игорь, представьте, пожалуйста, Василия Солтовца и расскажите о его судьбе.
Родился Василий Солтовец в 1909 году, а вот сведения о довоенном прошлом крайне скупы. Все, что мы о нем знаем, с его собственных слов из гарвардского интервью, причем интервьюер делает особую ремарку, что респондент был крайне скрытен во всех личных вопросах. Отец и дед Солтовца, согласно этому интервью, были священниками. Сам он закончил финансово-экономический факультет университета в 1928 году. Потом учился заочно на физико-математическом факультете, желая стать учителем, но его не закончил. Так как после окончания университета не нашел работы, он пошел в духовную академию, обновленческую, где учился 3 года. В 31-м начал работать бухгалтером, позже потерял работу из-за происхождения, затем снова устроился экономистом-планировщиком в сельскохозяйственной отрасли. В годы ежовщины опасался репрессий, но арестован не был. Во время войны жил сначала в Виннице, потом в Первомайске. Затем был эвакуирован, видимо, в Румынию. С его слов, попал в Германию впервые в 1945-м. Это неправда. В списке сотрудников оперштаба Розенберга в Силезском Ратиборе, Ратибор входил в состав Рейха, этот список составлен где-то в июле-августе 44-го, фигурирует Василий Солтовец, 35 лет, из Винницы, православный священник, знания немецкого языка отсутствуют. Последнее обстоятельство, также урезание штата оперштаба, по всей видимости, сотрудничеству помешало. Я никаких работ Солтовца в архиве оперштаба не нашел. Дальше Солтовец рассказывает, что в 45-м чуть не умер от голода, устроился в Германии работать на химическую фабрику, был предельно истощен. В марте-апреле 45-го же его имя называется в качестве кандидата на пост военного священника в 1-й казачьей дивизии. После войны он поселился в Ульме, принимал довольно активное участие в эмигрантской политической жизни, входил в так называемое Центральное представительство российских эмигрантов, ЦПРЭ. Затем, правда, в ходе эмигрантских усобиц был оттуда исключен. Линия вражды проходила ровно по портрету Бенджамина Франклина, потому что ЦПРЭ не получила финансирования от американцев, и поэтому резко выступила против Гарвардского проекта. А Солтовец оказался в противоположном лагере, стал контактным лицом проекта в Ульме и входил в правление альтернативной структуры под названием «Нацпре». Потом служил священником, издавал в Ульме известия Высшего монархического совета, впоследствии был председателем этого совета. Умер в 1981 году.
Фрагмент еще одного интервью о церковной жизни в Полоцке. Оно интересно прежде всего тем, что немецкие власти, следуя указаниям Берлина, всячески навязывали украинской и белорусской православным церквям автокефалию, отделение от российской. В тексте упоминается архиепископ Могилевский Филофей. Но сначала, Игорь, представьте автора. Я знаю, что вам было непросто установить его личность.
Жизнь этого человека, надо сказать, состоит из двух практически не связанных друг с другом отрядом частей. Без стороннего подтверждения тот вариант биографии, который я сейчас изложу, при всей его кажущейся для меня очевидной достоверности, все же остается лишь предположением. В гарвардском интервью респондент говорит вот что. В Московском университете я изучал историю искусств до 1925 года. В 1924 стали очевидны перемены. Многие профессора были сосланы, введены политические предметы. Я сумел закончить обучение, но решил, что разумнее для меня будет избрать новое поле деятельности и стал специалистом по стрелковому оружию. Позже читал лекции и работал консультантом по этому вопросу. Респондента, который участвует в этом интервью, зовут Павел Дмитриевич Ильинский. Он был довольно известным человеком в русском послевоенном Мюнхене, директором гимназии «Милосердный самарянин», в которой учились дети многих эмигрантов второй и первой волны. В 1956 году в «Гранях» были напечатаны воспоминания Ильинского под названием «Три года под немецкой оккупацией в Белоруссии. Жизнь Полоцкого округа». В этих воспоминаниях Ильинский, помимо прочего, рассказывает о своем кратковременном членстве в НТС. Тут я обратил внимание, что в воспоминаниях о деятельности НТС в Полоцке фигурирует вовсе не Павел Дмитриевич Ильинский, а некто Павел Дмитриевич Пономарев. Вспомнив гарвардское интервью, я решил поискать, нет ли такого довоенного специалиста по стрелковому оружию. К своему удивлению, немедленно наткнулся на книги Павла Дмитриевича Пономарева «Прикладная баллистика для стрелка», издана Госвоенсдатом в 1935 году, и «Револьвер и пистолет. Оружие, техника стрельбы, методика обучения» в 1938 году она издана. Показательно, что никаких следов послевоенной активности оружейника Пономарева, равно как и предвоенной деятельности искусствоведа Ильинского, не находится. Так что вот, рискуя впасть в такую фоминкианскую ересь, предположу, что это все же один и тот же человек. Загадкой, однако, является как военспец, который, с его слов, в середине октября 1941-го еще был в Москве, попал к декабрю в оккупированный Полоцк, да еще вместе с семьей. Зато становится понятно, почему он спрятался в провинции, почему на оккупированной территории во всех вокруг видел переодетых коммунистов и чекистов. Это проходит через его воспоминания просто красной нитью. Вряд ли тот факт, что на посту главы церковного отдела управы находится бывший инструктор ЦДК по стрельбе, был бы проигнорирован немецкой службой безопасности. После войны Ильинский перебрался из Мюнхена в США, печатался в религиозном журнале «Русское возрождение», умер в 1982-м.
Отрывок из беседы с Павлом Ильинским.
Немцы хотели, чтобы Полоцк находился под юрисдикцией Филофея, а не смоленского епископа Стефана. Нашим официальным возражением было то, что Минск находится в гражданской зоне, а не в зоне военного подчинения. Был снова открыт Спасо-Ефросиньевский монастырь. Мощи святой Ефросинии в 43-м были возвращены в Полоцк из антирелигиозного музея в Витебске, что было воспринято населением очень положительно. Разногласий между епархиями не было. У староверов была собственная церковь. Они получили специальное разрешение праздновать ночью, несмотря на комендантский час. Также была основана баптистская община. Отец Владимир, священник собора Святой Софии в Полоцке, был лейтенантом Красной Армии, убежавшим из лагеря военнопленных. Мы помогли ему и постепенно выдвинули на этот пост. Немцы не оказывали церкви вообще никакой помощи. Задвинская церковь, при советах принадлежавшая НКВД, была открыта за счет добровольных пожертвований. Одним священником был бывший диакон монастыря, другой был освобожден немцами из тюрьмы. Управлял всем епархиальный совет под моим руководством. Для работы в деревнях организовывались курсы священников. Церковь осталась строго нейтральной. Церковь очень аккуратно избирала свой собственный путь. Партизаны пытались выйти на связь с ней. Детей партизан крестили в деревнях. Партизаны приходили в деревни для святого причастия. Это все, хотя и медленно, помогало укреплять антинемецкие настроения.
Игорь, насколько соответствует действительности утверждение о строгом нейтралитете Русской Православной Церкви? Можно ли сказать, что пастыри по завету Иисуса отдавали кесарю Кесарева, а Богу Богова?
Тут очень непросто подвести общий знаменатель в уже упомянутой книге Шкаровского, так же, как и в книгах Бориса Николаевича Ковалева, в которых церковному коллаборационизму посвящена обширная глава, приводится множество самых разных частных примеров. Были священники, которые занимали в отношении немецких властей позицию «чего изволите», были, и таких тоже немало, те, которых немцы расстреливали за неповиновение или за сотрудничество с большевиками. Были те, которые выдавали партизан, были те, которые помогали партизанам. Были откровенные авантюристы, которые вообще к церкви имели опосредованное отношение. Многие действительно соблюдали нейтралитет, избегая в проповедях политических заявлений вообще. Известны факты, когда священники спасали евреев, прятали их в церквях, рискуя собственной жизнью. С другой стороны, Ковалев приводит пример того, как фактически оправдывая уничтожение евреев в Смоленском гетто, протоиерей местного собора Шиловский выступал по радио и публиковал в газетах нечто вроде «Близится час последнего ответа. Нет и не может быть примирения с ними. Смерть еврейства, смерть сатанистов. Жидовство – непримиримый враг христианства». Конец цитаты. Наверное, для всей противоречивости и многомерности этой ситуации наиболее показательна судьба Сергия Воскресенского. Он с конца 40-го был полномочным представителем Московской патриархии в Прибалтике, с марта 41-го экзархом Прибалтики. При наступлении немцев остался в Риге. В сети часто можно увидеть вырезку из Псковской рижской газеты «За Родину» от декабря 42-го с фотографиями Сергия и с такой шапкой: «От имени Русской Православной Церкви. Господи, не спошли Адольфу Гитлеру силу для окончательной победы». Но на самом деле позиция Сергия была хоть и явно антибольшевистской, но вовсе не открыто прогерманской. К примеру, есть документ немецкой службы безопасности от ноября 43-го, где подробно цитируются высказывания Сергия относительно большевизма, который, по его мнению, есть эксперимент, навязанный России демократической цивилизацией Европы, а еще короче, европейским еврейством. И тут же он критикует немецкую восточную политику. Мол, будь она другой, в России уже в 41-м произошла бы революция. С третьей стороны, существует непонятной достоверности свидетельства Судоплатова о том, что Сергий якобы уже после прихода немцев содействовал внедрению агентов НКВД в церковные круги. В церковных делах Сергий умело лавировал, сохраняя, с одной стороны, верность московской патриархии, причем убеждал немцев, что все заявления патриаршего местоблюстителя выдуманы большевиками, и одновременно вел борьбу со структурами местных, прибалтийских православных церквей и РПЦЗ. Есть показательный меморандум, в котором Сергий протестует против окормления власовских частей священниками РПЦЗ и предлагает создать центральное церковное ведомство, чтобы обеспечить в церкви России принципиальное продолжение существования канонически законной иерархии. Разумеется, тщетно, так как это шло совершенно вразрез с немецкими планами. Известны также примеры, как Сергий лично помогал нуждающимся, он в том числе пытался облегчить судьбу военнопленных, хотя и тут свобода его действий была крайне ограничена. 28 апреля 44 года на шоссе Вильнюс-Каунас автомашину, в которой ехал Сергий, обогнала другая машина, принудила остановиться, после чего Сергий и его спутники были расстреляны. Версии этого убийства существуют разные, но большая часть историков все же сходится на том, что за ним стояли нацисты.
С историком Игорем Петровым беседовал Владимир Абаринов.